Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 9 августа 2023 года. И я отвечаю на еще один вопрос нашего слушателя Антона, который он задал, к сожалению, в телеграм-чате своем после передачи, которая прошла в понедельник 7 августа 2023 года. И не продублировал его на форуме, чтобы он был виден всем нашим слушателям. Поэтому я его просто зачитаю. Мы на всех парах мчимся к статусу технологической колонии Китая. Вы действительно видите смысл в гибели десятков или даже сотен человек в день с обеих сторон? По-моему, война перешла в позиционную стадию, и такой интенсивности может хоть 10 лет продолжаться. Почему режим Путина не стремится к перелому к войне? Ну, вы знаете, в этом вопросе, по сути дела, заключены 4 вопроса в 4 предложениях. И поэтому я как бы отвечу на них по очередности. Во-первых, что касается технологической колонии Китая. Вы понимаете, я, как говорится, давно живу, много знаю. И я помню те периоды, когда технологическое, вот это знамя технологической колонии последовательно переходило там, от Соединенных Штатов, которые когда-то были самой индустриально развитой страной, а Япония считалась слаборазвитой страной. Вот в Университете Дружбы Народов, в котором я учился, в него принимали после его создания людей только из студентов, только из развивающихся стран, то есть те, которые Советский Союз считал развивающимися. Так вот, я помню, что на первом курсе института я работал тогда в интернациональном отделе нашей комсомольской организации, комиссии Ближнего и Среднего Востока, мы делали экскурсии, в том числе среди прочей работы вместе с иностранными студентами. Я помню, как на одной из этих экскурсий вместе с нами была группа из пары студентов из Японии, которые уже были пятикурсниками, они уже заканчивали свое обучение. Но все это значило к тому моменту, что в 66-м году, когда они поступили только в Университет Дружбы Народов, они официально считались в Советском Союзе развивающейся страной. Поэтому вот ее дальше технологическая перестройка и прорыв, он произошел, естественно, с американской помощью и вполне в корыстных интересах, но суть остается в том, что японское правительство после этого, японская промышленность после этого развилась, и как бы весь мир дальше вот попал в эту технологическую зависимость от Японии. То есть фотоаппараты были только японские, а немецкие уже так котировались слабо-слабо, хотя до этого они были стандартом вроде бы технических изделий. Автомобили японские, которые заполонили все Соединенные Штаты и, в общем, забили Детройт вместе с его автомобильными гигантами куда-то в дыру, поскольку даже американцы не хотели их покупать. Ну, точнее говоря, покупали гораздо меньше, чем японские машины. Хотя вот до этого периода, то есть в конце 60-х, там, ну вообще в 60-х годах, 50-х уж тем более, американский автомобиль это был стандартом. Вот автомобиль в полном смысле слова, самый хороший, лучший, это американский. Сейчас уже это не так, но тогда вот был переход от американского, скажем так, к японскому, да, технологическому вот этому прорыву. Попутно были, кстати, и немецкие автомобили, даже какие-то европейские модели, но они были чем-то вроде экзотики, так вот на этом тотальном рынке. Я не думаю, что сейчас они сильно перешли этот вот раздел экзотики, тем более, что их хваленое качество, так сказать, немецкое, оно так сильно поутратилось, как уже знают пользователи. Но теперь, вот в связи с глобализацией и переносом промышленных мощностей в Китай, в первую очередь проблем рабочей силы, да, и дешевизны, значит, технологический статус переходит туда. Является ли это колонией для нас? Я думаю, что нет. потому что в точно таком же положении колонии находятся, ну, все остальные там развитые или неразвитые там, страны. Но когда Макрон так как-то в сердцах пожаловал, что 70% всех медикаментов и материалов для них во Франции происходит из Китая, ну, как вот это что, следовательно, следствие технологической зависимости Франции от Китая? Ну, нет, конечно. То есть, вот это вот лидерство техническое, оно по разным сферам переходит из одной страны в другую, так же, как у нас было лидерство, допустим, ну, это по космосу, по самолетам. Четверть мирового авиапарка в советское время было сделано в Советском Союзе. Это был широчайший парк, это уже на развалины Советского Союза, скажем так, благодаря им это вот Boeing и Airbus вырвались, так сказать, вперед. Залоги этого были, конечно, и раньше, но, так сказать, решающее преимущество его обеспечило именно уничтожение Советского Союза. Поэтому я не думаю, что мы попадаем в статус какой-то технологической колонии. Вообще лидерство в техническом мире, оно переходит от одной страны к другой. Это связано со многими политическими, экономическими условиями. И я не думаю, что это какая-то колониальная зависимость, которая уж во всяком случае на века. Что вот сейчас вот установилось, и все, теперь будет только Китай. Международная, то есть... мировая индустрия вся там, и больше она никуда не шевельнется. Уже сейчас это не так. По целому ряду позиций, тем же самым самолетам, я имею в виду и европейские, американские, бразильские даже, в том числе фирмы, и китайские, естественно. Мы будем здесь нагонять свое производство по каким-то отраслям. Мы опережаем Китай в предметах массового производства. Наоборот, Китай опережает нас, как и весь остальной мир. В первую очередь по соотношению цена-качество и так далее, так далее. Тут вот статус технологической колонии Китая из того, что мы сейчас в большей степени ориентируемся на сотрудничество с Китаем, чем, допустим, с Западной Европой, я не вижу здесь какой-то трагедии. Наоборот, вот сотрудничество с Китаем, если вы заметили, это вообще традиционная китайская политика, а не по отношению специально к нам. Оно не опирается на диктат каких-то политических условий, в отличие от Западной Европы. Вот когда мы являлись технологической колонией Западной Европы, это был гораздо более тяжелый для нас статус, чем сейчас вот то, что называется технологической колонией Китая. Потому что Китай нам не выставляет каких-то политических условий и не собирается это делать в будущем. Не потому, что он такой добрый, а потому, что он не делает это вообще. Это такая его... ну, если угодно, политическая позиция и стойка, которая по отношению ко всем странам действует, не только по отношению к России, это по отношению к Соединенным Штатам, а по отношению к Европе. Они там могут верещать, ах, вот мы попадаем в зависимость там, и так далее. На самом деле потребляют, и на самом деле никакой зависимости нет. Другое дело, что они то же самое с такой же степенью доступности с точки зрения цены товара произвести не могут. Но это не значит, что это технологическая колония. Это распределение, такое глобальное распределение производственных сил в мире. Запад очень к этому стремится. Он, так сказать, выдвинул эту доктрину глобализма. Но вот в итоге это один из итогов этой доктрины. Это то, что не все вожжи находятся у тебя в руках. Пока Запад еще управляет финансами в значительной мере. Сейчас, как вы знаете, у него и это... оттягивают потихоньку и оттянут в конце концов, потому что финансы как средство такого мировой торговли, оно не может быть подвержено, конечно, какой-то политической конъюнктуре, вот кому хочу продаю, кому хочу не продаю, или не даю ему ни покупать, ни продавать, так сказать, реализуя так заветы апокалипсиса в определенном смысле. Второй вопрос. Вы действительно видите смысл в гибели десятков или даже сотен человек в день с обеих сторон? Я уже говорил вам, что это расплата за то, за ту политическую ошибку, которая была совершена в 2014 году, когда вот эту нарождавшуюся нацистскую гадину на Украине не раздавили сразу. Это было бы гораздо проще, это было бы меньше жертв. И вот с этой человеческой точки зрения, это был бы наверное, оптимальное решение. Но в силу, так сказать, какого-то политического пацанства, я иначе не могу это назвать, это сделано не было. Как следствие, я еще тогда, как говорится, поднять наши передачи, убедиться в этом, говорю, что делать это все равно придется. Но чем дальше мы это оттягиваем, тем тяжелее для нас будет, соответственно, эта нож. Как следствие, вот 8 лет спустя мы получили самый тяжелый вариант. Ну, если бы мы начали 10 лет спустя, это было бы еще тяжелее. Но от этого бы мы все равно не ушли. Знаете? Поэтому это в данном случае необходимая расплата за политику. Ну, а политика потому, что, значит, народ в целом не смог как бы убедить, победить, побудить. И вообще не было той политической системы, которая могла бы заставить политическую элиту, в данном случае России, действовать так, как хотел народ. Народ, конечно, хотел бы, чтобы это все решилось еще в 2014 году, причем с обеих сторон границы, и с той, и с другой. Я уже неоднократно рассказывал, как так сказать, те мои знакомые, которые были по ту сторону Майдана, вот, они, в общем, совершенно искренне считали, что вот 9 мая, там, почему-то именно эта дата нравилась, 9 мая с 2014 года российские войска будут в Киеве или во Львове, или там и там одновременно. Знаете, они это, в общем, как бы сознательно закладывали в свой алгоритм, что вот так должно быть. И когда так не случилось, это было такое гигантское удивление, надо же, нам тут дали развиться, и теперь, как говорится, мы пойдем на всех парах. Ну вот смысл в этом. Так что расплачиваются люди за это. Вот, за то, что они как часть народа, который в целом, может быть, и не разбирается в политических, не может быть, а точно не разбирается в политических проблемах и даже это не осознает. Но в конечном счете это расплата вот именно за такой ход событий. В нем есть свои плюсы, о чем я и говорил. Плюсы тоже как бы опосредованные, потому что, на мой взгляд, то, что мы сейчас получаем в виде плюсов, должна была решать политическая власть. Не путем жертв каких-то насильственных действий и с той, и с другой стороны, а путем волевого политического решения, знаете, которое не является само по себе там каким-то кровавым. Нельзя было становиться мировой бензоколонкой. Надо было не давать гробить свою промышленность, вообще плюнуть на все эти олигархаты и капиталы, которые оказались в итоге просто фантиками, затупикованными на Западе. Понимаете, вот все, из всего этого мы сейчас выходим ценой в том числе вот этих вот огромных жертв. Но это необходимый путь для страны, то есть мы выбиваемся на свой путь, но с гораздо более тяжелыми усилиями, в том числе и человеческими жертвами, чем то, что мы могли пройти более легко, если бы у нас была адекватная политическая власть, которая бы осознала это еще тогда, в 2014 году, если не раньше, потому что и раньше были уже к тому признаки поползновения, когда уже начало НАТО сдвигаться на восток, когда Польша становилась все яростнее и яростнее антироссийской и так далее. Уже тогда можно было действовать. Не выступать там с какими-то примирительными речами в Мюнхене о том, что вот вы нас не уважаете, наши интересы, поэтому мы тут будем сосредотачиваться и чесать репу. А надо было тогда уже действовать. И чем раньше, тем это дешевле бы для нас обошлось. И с точки зрения жертв, и с точки зрения затраченных средств, и с точки зрения того, что было разрушено из советского наследия. Вот все это вместе взято. Это очень большой такой многогранный вопрос. Так что смысл в гибели вот этих десятков и сотен человек ежедневно именно в этом. Знаете, именно в том, что мы сейчас вот кровью проходим то, что могли достичь без крови. Но то, что достичь для России все равно было необходимо. Потому что линия Запада не изменилась бы. И весь вопрос только в том, что они бы предпочли большую часть наших возможностей отъесть так называемым мирным путем, ползучим. Вот так по принципу солями. Здесь кусочек отрезали, здесь кусочек отрезали, здесь у вас это перекрыли, здесь вам это не даем делать, здесь вы будете у нас идти по курсу, так сказать, снабжаться нашей идеологией и нашими людьми, которые как бы пронизали у вас весь государственный аппарат. Вот это вот все. Этот процесс шел постепенно, но он шел на наших глазах. Мы об этом и говорили в своих передачах. Так что жертвы И смысл в этом есть. Он тяжелый смысл, но он, тем не менее, есть. И неизбежный. Слава Богу, что мы хотя бы его обрели. Уже это большая победа. Далее. Война перешла в позиционную стадию, и такой интенсивности может хоть 10 лет продолжаться. Ну, гипотетически да, но с практической точки зрения есть все-таки в войне не только вопрос противостояния, те заняли этот холм, а мы эту деревню или наоборот, а еще и война это, конечно, сравнение это битва экономик, то есть кто может эту войну обеспечить. На сегодняшний день очевидно, что, во-первых, у кого-то, как говорится, возможности и ресурсы, и связанные с этим политические желания, конечно, кончатся первым. Это существенно, да? И в этой войне, вот на сегодняшний день, уже понятно как минимум два существенных фактора, которые никто не определял в начале, но которые, тем не менее, совершились. Во-первых, Россию не удалось задавить экономически. Если вы помните, вот когда начинали вводиться только эти санкции, особенно, так сказать, с валом таким после 22-го года, в течение 22-го года, то на Западе, ну, мнение было такое, ну, все, вот 3 месяца и вам капец. Потому что мы вот сейчас вам тут все перекроем, все то, что было даже в каких-то мифических планах, типа там отключение свифта, там, запрет авиасообщения, ну, в общем, все, что возможно, там, отрубим всех фирмы, свои из вас выгоним, там, все такое прочее. И вы вот просто грохнетесь через 3 месяца. И этого не произошло. И на сегодняшний день совершенно очевидно, что не произойдет. То есть, с западной точки зрения, это просчет и провал, от которого они несут, кстати, не меньше, если большие потери, чем мы. Но это их уже трудности, и в конце концов, не жалко. Ну, я просто хочу сказать, что сам по себе вот экономический провал не состоялся. И это победа. Определенного рода победа. Но победа экономическая. И вторая, которая следует из первой, это военная составляющая. То есть, вот мы сейчас нагоним сюда западное оружие. И вот с западным оружием, потому что оно уже, ясное дело, лучше. Вот, мы тут сейчас всех победим. Еще опираясь на такую твердую нацистскую идеологию хохлов. Все вот к вам будут и супероружие приедет. На сегодняшний день понятно, что супероружия нет. Вундерваффе вот это вот, не говоря по-немецки, да, супероружие, не существует. И западное оружие отнюдь не лучше. Есть плюсы свои, я не хочу сказать, что это все дерьмо. Там есть свои положительные моменты, есть и отрицательные моменты. Еще это вопрос такого пристального и детального сравнения, каких больше положительных, отрицательных, и смотря с какой стороны посмотреть. Но то, что очевидно, что вот этим чудо-оружием Вундерваффе, оно не является. Добавляются там дополнительные сложности, связанные с непривычностью этого оружия, логистикой, особенно сложного оружия и так далее. Но никакого чудо-оружия в руках хохлов не оказалось. Вот. И поэтому вот в таком ключе, то, что это будет 10 лет продолжаться, это, конечно, ну, на мой взгляд, сомнительный срок. Я не хотел бы выдвигать там какие-то другие альтернативные сроки, там 2, 3, 5, там еще сколько-то еще. Но я хочу сказать, что уже на сегодняшний день ясно, что 2 элементов, которыми Запад вот хотел, так сказать, поставить Россию на колени, а именно чудо-оружием и экономикой, не сработали. Оба цвай. И поэтому сделать у них уже здесь ничего не получится. Я думаю, что на Западе это тоже понимают. Опять же, это никто не говорит в открытую, но зная примерно ход мысли и масштаб, так сказать, их политических элит, я представляю себе, что они уже эти два фактора осознали. Что сколько там санкций не вводи, они уже сейчас как бы их вводят уже так и частично, так, я бы сказал, если вы заметили, с линцой. Ну, понятно, потому что толку от них не будет. Там можно еще один список вывесить, кого там не допустить, кого там ограничить и так далее. Даже непонятно, действуют ли они вообще на этих людей, которые там значатся. Но все равно, то есть эффекта от этого не будет. На сегодняшний день очевидно. Так же, как и понятно, что можно там, наверное, настрогать еще каких-то снарядов, леопардов, там или не леопардов, а абрамсов. Вот. Но уже по самой поставке, допустим, вот этих вот абрамсов, которые первой модели, да, из которых там самое чувствительное оборудование снято, уже понятно, что уже у самих американцев, которые будут поставлять, ну, типа обещали, поставим. Но то, что они идут фактически на военную утилизацию, это для них это совершенно очевидно, как с точки зрения количества, так и того реального эффекта, который они могут обеспечить. Поэтому продолжать вот таким образом 10 лет, это крайне проблематично, потому что просто ничего не даст. Да? А с другой стороны, нарастить вот этот вот выпуск, то есть поставить там всю экономику на военные рельсы, чтобы все страны там и Западной Европы, и Соединенных Штатов начали вот работать исключительно на вооружение Украины, там сопоставляя какие-то все новые супер-пупер современные орудия, которые, естественно, к тому же еще и дорого стоят, и, как говорится, забросили и забили на все остальное, включая собственную экономику. Но сейчас уже не получится. И по простой причине, потому что когда вот мобилизационная экономика работала, допустим, в Европе, да, или в Соединенных Штатах, во Второй мировой войне, то было понятно, что здесь речь идет, борьба не на жизнь, а на смерть, да, идет вопрос о выживании данных конкретных стран, будь то Соединенные Штаты, Великобритания и так далее. Тогда ради этого можно было напрячь все. На сегодняшний день понятно, что уже ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах, ни в Германии, ни во Франции, я уж не говорю про более мелкие страны, речь о выживании вообще не идет. Речь идет об американском желании воткнуть какой-то гвоздь поглубже в чувствительное место России, и, в общем-то, эта попытка до сегодняшнего дня провалилась. Ну, пакости делаются, да, вот я все эти диверсии, терроры, там, так сказать, атаки на мосты и прочее, ну, как пакости. Крупные достаточно, помельче, но это пакости. Это то, что кардинально ситуацию не меняет. И они понимают прекрасно, что нет возможности у них кардинально эту ситуацию изменить. Ну, вариант термоядерной войны мы рассматривать не будем, потому что это понятно, что это не пакость, которую можно сделать России даже в огромном объеме, а получить ее себе в обратку, так сказать, в полном объеме. Поэтому это и не рассматривается. Отнюдь не соображение там, гуманизма, там, каких-то высоких соглашений, которые где-либо были подписаны и так далее. Ну, поэтому я думаю, что срок вот этих вот действий, он будет в значительной мере лимитирован именно этим. Это тем, что, ну, рано или поздно, в общем, вот это вот бесконечное вваливание миллиардов в Украину и, как следствие, опускание самих себя без какого-либо эффекта. Вот вся идея в этом контрнаступе, который Запад требовал и продолжает еще, наверное, по инерции требовать, но уже понимает, что этого не получится, состояла в том, чтобы получить из этого какой-то эффект. Политический эффект, военный эффект, там, поставить Россию на колено, ну, хоть на полколенки. Знаете, но если этого эффекта нет, то, ну, сколько туда можно это вваливать? Понимаете? Даже война с талибами, ну, хорошо, у Соединенных Штатов заняло 20 лет. Но это были талибы, то есть пастухи с легким стрелковым оружием, по сути дела. Здесь все играет и работает по-другому. Тут все по-серьезному. Поэтому я лично думаю, что это желание кончится гораздо раньше. И даже если оно не кончится гораздо раньше, то все равно дать тот инструмент Украине, при помощи которого она не может даже не победить, а остановить Россию, все равно Запад не способен. И на сегодняшний день это стало очевидно. Может быть, даже в определенном смысле это к счастью, что война сейчас идет вот не просто с какой-то абстрактной Украиной, а именно с НАТО, с коллективным Западом. То есть он сейчас выдает то, на что он способен. И мы реально эти способности видим. Не по каким-то там расчетам, условным головам солдат, там каких-то движениям, маневрам, которые по сути своей являются играми. А вот именно по реальному действию. Вот что он реально может сделать в этой военной ситуации. Вот это мы видим. И видим этот результат. Результат нулевой на сегодняшний день. То есть ни в ту, ни в другую сторону. Ну и последнее, отсюда последний вопрос, почему режим Путина не стремится к перелому в войне? Ну, если брать за перелом в войне как часть этого перелома все-таки наступления, да, то наступ, так, его даже не хочется называть наступлением, просто наступ, возможен, когда тебе его объявляют за полгода до его начала, только чисто с пропагандистской точки зрения. Потому что совершенно понятно, что реальное наступление никто не обеспечивает. Говоря об этом там в течение полгода, вот сейчас вот мы уже сейчас вот собрались, вот сейчас накопились, вот сейчас началось наступление или начнется, или уже началось, или скоро будет, или вы еще не видите. В общем, это все пропагандистская туфта. Значит, когда реально делается наступление, то для этого, копятся силы, никто об этом не извещает, и дальше предпринимаются какие-то достаточно резкие и неожиданные действия, которые должны привести к стратегический успех. Возможно ли Россия быстро накопить такие силы, или достаточно быстро, да, для того, чтобы довершить начатое дело? Я думаю, что экономически и политически она способна, но... Далее речь идет о реализации, о том, как это сделать. То есть, что именно надо, какую операцию, так сказать, надо спланировать, как ее осуществить, какими силами, что в ней должны быть нового, неожиданного, в общем, короче говоря, так для того, чтобы она работала. Первый подход к снаряду, скажем так, несмотря на сохраненный фактор внезапности, он действительно был, да, их не надо преуменьшать, в общем-то, окончился... очень малым результатом, именно потому, что операция была плохо продумана. Я вот, как только началась эта стратегическая, специальная военная операция, я сразу же сказал, что у меня нет сомнений в победе России, но есть сомнения в генералах, которые будут эту победу, вот, как говорится, ковать, да, своим воинским мастерством, потому что этого воинского мастерства, по сути, нет. Это мастерство куется только в войне. Поэтому насколько, так сказать, оно быстро будет выковано и насколько оно позволит осуществить эту операцию, ну, посмотрим. Но я не думаю, что стратегической задачей России является позиционная война на протяжении там многих и долгих лет. Речь идет о том на сегодняшний день, чтобы не терять, во-первых, тонус, то есть не дать противнику расслабиться, и, соответственно, это его изматывает. А с другой стороны, все-таки накопите свой военный опыт и подготовить то действие, которое должно привести к разгрому нацистского режима на Украине. Как быстро и как скоро оно будет выполнено, я сказать не берусь. Я не думаю, что Путин, режим Путина, как вы называете, он не стремится к перелому к войне. Другое дело, что это надо иметь возможность достичь. И особенно с учетом тех ошибок, которые уже были совершены. То есть их не повторять. И, как говорится, если уж бить второй раз, то, как говорится, так ударить, чтоб не встал. Ну вот, поэтому я не думаю, что речь идет о том, что у режима отсутствует стремление. У него отсутствует сейчас, видимо, технические и людские потенциальные возможности этот перелом осуществить, и вполне возможно даже и стратегический план, как это сделать. То есть такие вещи надо прорабатывать серьезно, тщательно и осуществлять быстро, настойчиво и с гарантией успеха. Ну, я надеюсь, что вот те ошибки, которые были совершены, начиная с начала специальной военной операции, они все-таки пошли впрок, и... Ну, умные люди, как известно, учатся на чужих ошибках, дураки на своих. В данном случае наши генералы показали, что и второй способ учебы как-то вернее до них доходит. Впрочем, и в Великой Отечественной войне тоже так было. Так что посмотрим просто развитие событий. Не надо опускать руки. Вот, как говорится, все будет впереди, победа будет за нами.